Радиогостиная. Изысканное общество в уютной студии.
Добрый день всем. 16 часов в Москве. Ирина Латышинская за пультом. Олег Шевкун у микрофона. Сегодня как раз один из тех случаев, когда беседа началась до начала радиогостиной, потому что у нас сегодня Анатолий Руденко, исполнительный директор Российского библейского общества. Говорим мы сегодня о переводах Священного Писания, об истории русской Библии от Кирилла и Мефодия до современных переводов. Анатолий, добрый день.
Добрый день.
А вы представляете, Кирилл святой и равноапостольный. И сегодня день памяти святого равноапостольного Кирилла. Как человека почтили, я вообще просто в восторге. Это вот сразу оно так было. То есть вот человек отправился из Салоников, да, делать доброе дело, все классно, все здорово.
Ну, здесь нужно сделать несколько замечаний. Но первое состоит в том, что на самом деле имена братьев были не Кирилл и Мефодий, а Константин и Михаил. Это потом, после принятия монашества, их уже стали называть Кирилл и Мефодий. И второе, более важное замечание, что предприняли они этот труд по переводу Священного Писания не по собственной инициативе, а по призыву моравского князя Ростислава, который обратился к византийскому патриарху и императору с просьбой послать им учителей, которые бы объяснили святые книги. Вот я приведу цитату. «Земля наша крещена, но нет у нас учителя, который бы наставил и поучил нас, и объяснил святые книги. Ведь не знаем мы ни греческого языка, ни латинского. Одни учат нас так, а другие иначе. От этого не знаем мы ни начертания букв, ни их значения. И пошлите нам учителей, которые бы могли нам рассказать о книжных словах и о смысле их». Вот с этим обращением Ростислав предпринял инициативу по переводу Священного Писания на язык славян. И уже по поручению византийского императора и патриарха братья Михаил и Константин отправились в Моравию, чтобы начать этот труд, которому призвал их князь Константин, мирянин.
И мне очень нравится, на самом деле,
светское
то, что...
лицо.
Да, это ведь частая история, когда перевод Священного Писания, на самом деле, даже не только сопровождается, но и опирается на такие вещи, как разработка письменности, соответственно, разработка языка, осмысление языка. То есть оно было так тогда, оно также и сегодня в работе тех миссий, тех организаций, которые занимаются переводом Библии на новые языки. То есть тут все, тут и алфавит, письменность.
Да, зачастую, тут... да, создание письменности и перевод Писания на тот и иной язык идут рука об руку. Но в связи с этим на Михаила и Константина воздвигли гонение, потому что славянский язык был тогда бесписьменным.
Ну да.
И он читался варварским.
То есть это вопрос перевод священного текста на варварский язык.
Да.
Это абсолютно современная тема, между прочим.
Вот. Он считался языком варварским, грубым, вульгарным, неприемлемым для перевода на него Священного Писания. И в то время епископами вот этой земли, эта земля входила в Священную Римскую империю германской нации, были немцы. И практически весь епископат вот этих земель придерживался того мнения, что братья Михаил и Константин, они занимаются...
не тем.
Да, идеологической диверсией. И более того, с самого начала епископы писали доносы по инстанции папе Римскому, причем доносов было столько, что с ними разбирались трое римских папы подряд.
Но если их пригласил Ростислав, то как-то вот, наверное, их церковь должна была благословить, или это просто они, ну, скажем, насколько мы можем сказать об этом
церковь,
сейчас?
Церковь в лице епископата тех земель
не
только не благословляла, а наоборот активно сопротивлялась этому труду, и епископы, как я уже сказал, писали доносы, призывая папу Римского разобраться и прекратить вот
можно,
эти деяния.
Можно понять, почему. То есть, потому что несовместим духовный текст с варварским языком?
Ну, официальное обоснование заключалось в том, что действительно, по мнению священноначалия того времени, нельзя было переводить возвышенное священное писание на примитивный, простой, варварский, вульгарный язык, коим действительно был славянский. И можно было читать и изучать священное писание только на тех трех языках, на которых была надпись на табличке, прикрепленной к кресту, где был распят Иисус. То есть по-еврейски можно было, по-гречески и по-латыни.
То есть, когда сегодня,
и все остальное считалось от лукавого.
Когда сегодня мы говорим о том, что вот церковнославянский текст нормален, он приемлем, а все остальное не очень приемлемо и так далее, ну вот именно современные переводы. Опять, мы ничего нового не придумываем, мы повторяем тот же дискурс, который был тогда, который был в те годы.
Да, и... Более того, даже после папского разбирательства, надо отдать должное, что римские папы все-таки поддержали Кирилла и Мефодия в их труде, не послушали епископат. Здесь были и церковно-политические причины, но, думаю, главным образом все-таки это был промысел Божий. Но даже после того, как папа не послушал и не предпринял никаких запретительных мер в результате доносов, то вот Кирилл умер, кстати, во время первого путешествия в Рим для разбирательства. Вот, у него было слабое здоровье. А Мефодий продолжил труды, но после того, как он вернулся в Моравию, его посадили в тюрьму и 3 года держали в тюрьме именно за... его труды по переводу Священного Писания на славянский язык, и более того, его подвергали, можно сказать, пыткам, очень жестокому обращению, его в мороз зимой выволакивали на улицу и таскали в одном нижнем одеянии по улицам с тем, чтобы вот он отрекся и прекратил этот перевод. И это было, кстати, не раз. Его освободили из тюрьмы, во-первых, потому что восстали славяне, во-вторых, потому что и папа римский заступился, ему не нужны были вот восстания на ровном месте. И Мефодия освободили, вроде бы он был восстановлен в должности, но потом снова собрали церковный собор, его опять осудили, и уже... Следующий папа, Иоанн VIII, опять его восстановил в правах, и он до самой смерти оставался моравским епископом. Но после того, как Мефодий умер, на его учеников воздвигли гонения, и они вынуждены были бежать. И проделав там тысячи...
Гонения от кого? От этих варваров? От славян или от церкви?
От церкви, конечно. От церковного начальства, да, от церковной верхушки. Ну, естественно, это все делалось, как часто бывает, руками светских властей. Вот. Но инициаторами были, конечно, епископы. И вот его ученики проделали 1000-километровый путь, вот, и уже поселились в Болгарии, где образовался новый центр славянской письменности.
Это вот как раз вы подходите к теме, к которой я хотел сильно перейти. Я напомню, что сегодня мы говорим с Анатолием Руденко, говорим о истории Библии в России. Я думаю, что сегодня мы только начнем этот разговор, а мы будем продолжать ее в следующем эфире. Не в следующем, посмотрим, потому что следующий эфир уже занят. Тут уже пошли к вам вопросы в группах. Мы подойдем несколько позже к вопросам, потому что спрашивают о современных переводах, например, и так далее. Но я-то хотел перейти вот к чему. Значит, смотрите, книгопечатаний нет, централизации нет. Кирилл и Мефодий делают переводы Священного Писания, так понимаю, Нового Завета. Даже не в теме я, поэтому, если что, поправьте. Но ведь дальше-то этот текст как-то должен бытовать, он должен распространяться. Они же не сделают кучу вот этих самых рукописей. Централизованной поддержки от государства нет. от церкви оппозиция. Ведь все это могло просто потеряться. Оно могло не дойти не только до нас, а не могло, могло и 100, и 200 лет не прожить. Вы сказали, что организовывается вот этот центр письменности в Болгарии. Это делал кто? Это делал, делалось зачем? И насколько это было эффективно?
Честно говоря, я мало знаю вот уже об этом периоде развития перевода. И не хочу ничего выдумывать, поэтому и не буду
хорошо
этого делать. И я знаю, что действительно было много изводов, так называемых, то есть версий, было много рукописей. В свое время Российское библейское общество занималось большой работой по анализу, по сбору и анализу различных рукописей славянских, славянского Нового Завета. И в результате вот этого анализа мы пришли к выводу, что все-таки сначала переводили не церковные чтения, то есть отрывки из церковных чтений, а все-таки Евангелие целиком. Угу. И, во-вторых, что переводили с тех рукописей, которые были
которые
доступны.
У них были. А в данном случае были, это да. Греческие рукописи, да. Коих много, да, восточные рукописи.
Есть такая теория, что вот Кирилл и Мефодий переводили с самых правильных, с подлинных рукописей. Это потом это уже рукописи как-то испортились, вот текст уже стал не совсем верным, и вот надо восстановить тот текст, которым пользовались Кирилл и Мефодий.
Но и это... вот... Это мы подходим к вопросу о «Textus Receptus», так называемом, или да. «Текст большинства», вот этот восточный текст. Это немножко другая, это текстологическая
тематика. Да, это другая тематика, но я хочу сказать о том, что братья переводили с тех рукописей, которые были под рукой.
Конечно.
Неслалан
у них не было, это понятно. Да. Вот, текстологическое исследование не проводили.
Но, как я уже сказал, что вот это... Гонение было еще связано с тем, что церковное начальство состояло из немцев, и немцы не были заинтересованы в просвещении славян. Славяне были подчиненным народом.
Вот.
И здесь все-таки, как во многих других случаях, вот этими благочестивыми, так сказать, какими-то объяснениями, на самом деле, прикрывается борьба за власть. Борьба за власть над народом, чтобы он не имел своей письменности, чтобы он был в подчиненном положении, чтобы у него не было своей культуры, самосознания и так далее. Вот. И, конечно, стояла задача удержания духовной власти, потому что, когда нет понятного текста Священного Писания, то высший духовный авторитет – это, естественно, иерархия. И все должны слушать только их, и они являются как гласом Божьим для народа. А если появляется понятный текст от Бога, Слово Божие, то оно является естественным конкурентом вот такой высшей духовной власти или притязаний на высшую духовную власть. Конечно, никто не хочет появления конкурентов. Угу. Здесь, я думаю, что на самом деле эта история повторяется в тех или иных, так сказать, вариациях во многих странах и на протяжении веков. То есть, на самом деле, благочестивыми предлогами прикрываются элементарные мотивы удержания или установления своей власти над народами, паствой.
Вы сказали, на самом деле, интересную вещь. Вы сказали про вот Божие Слово, то, что у человека должно быть Божие Слово. Тут нам придется уйти немножко в богословие, тем более, что один из наших слушателей, который подписался как Валдис Сицилийский, значит, он ставит перед нами вопрос вот каким образом. «Хотелось бы узнать, — пишет он, — Библия богодухновенна, а перевод богодухновенен? Не может ведь Бог оставить на полпути Слово Свое? Кроме того, пишет Валдис, Библия и в наши дни недоступна некоторым народам Кавказа и Азии. Например, нет Библии на даргинском языке или каракалпатском языке. Он пишет также чеченском языке. Я не проверял, факты есть или нет.
Но вот на чеченском есть.
Есть.
Это точно. Что часть Библии есть на даргинском, на каракалпакском языке. Идет перевод, насколько я знаю. на большинство письменных языков есть перевод, может быть, не всей Библии, но ее частей.
Но тут смотрите, какая вещь получается. Когда мы вот участвуем, когда мы слышим споры, дискуссии по поводу перевода Библии на современный язык, как-то исторически сложилось, что церковнославянский язык более, ну, скажем так, богодухновенен, он более подходит для выражения священных истин, чем, допустим, язык современный. Можно хотя бы, ну, немножко заглянуть в историю и понять, когда и почему это сложилось? Потому что вы-то сейчас сказали, что в свое время этот язык воспринимался как варварский. Значит, опять это такой исторический перенос. Вот. И богодухновенность, она где? Потому что говорят, ну, вот мы переводим Библию на современный язык, и мы действительно что-то теряем. Теряем ли?
Ну, в моем понимании богодухновенность состоит не... То есть она не в каком-то вот схоластическом, так сказать, аспекте ее надо понимать, вот где она, как ее понимать. То есть богодухновенность состоит в том, что меняется жизнь людей. Вот если текст Священного Писания на том или ином языке способствует изменению в жизни людей, способствует их приближению к Богу, их духовному росту, то значит это... Этот текст, так сказать, имеет, то есть Дух Божий имеет отношение к этому тексту, потому что...
То есть он действует.
Да, он действует. То есть богодухновенность проявляется в действии, на мой взгляд. Я не хочу углубляться в схоластику. Есть теории буквального.
Да.
Или вот Библия — это Слово Божие, или она содержит Слово Божие, или...
Ой, это большой вопрос.
Да, это большой вопрос, да. Просто я не хочу заниматься схоластикой, это и нежелания у меня нет.
Правильно. Давайте мы лучше тогда перебивочку нашу поставим. Я напоминаю, что в радиогостиной сегодня Анатолий Руденко, исполнительный директор Российского библейского общества. Мы пока оставили русскую Библию на том этапе, когда она была церковнославянской, и дальше начинается... некий процесс, к которому мы перейдем, ну, после короткой нашей отбивки. Оставайтесь с нами.
Радио «Гостиная». Говорим о главном и не только.
Я так понимаю, что исторически дальше шла фрагментация, потому что на Русь пришло христианство, и у нас все-таки достаточно большая территория. Если я правильно помню историю, в какой-то момент вот разные княжества, разные территории, разные списки, и вот начинается что-то...
Ну, это все началось еще с Балкан, потому что церковь развивалась сначала на Балканах, то есть в Болгарии, там, Сербии, и первые-то списки были не на Руси, а именно на Балканах. Вот. Историю я это не изучал, но это так. Вот. А, естественно, когда уже церковь стала национальной, то есть славянская церковь, то есть в то время, когда работали Кирилл и Мефодий, не было национальной славянской церкви, не было ни епископата славянского, были одни немцы. И здесь проблема, так сказать, неприятия перевода, так сказать, она наслаивалась еще на национальный фактор, на политический фактор.
Да, да.
А потом уже, когда возникла национальная церковь, то этот перевод стал как бы выражением самосознания славян, и уже славянский епископат, ну, и поскольку уже перевод был, не было никакого резона его уже там как-то запрещать или...
Ну да, своя Библия есть, это уже хорошо. Это, кстати, знаете, когда работает? Это работает, допустим, для нас, прошедших, ну так или иначе, в моем случае, прошедших в молодом возрасте, для кого-то в более старшем возрасте, извините, прошедших советские времена. И мы смотрим, я сейчас, извините, может быть, это будет камешек в огород Российского библейского общества, да, но я вот смотрю на синодальный перевод, и мое отношение зачастую бывает таким. Мы вот этот перевод на какой-то папиросной, такой тоненькой бумаге читали. Мы эту Библию передавали, мы эту Библию переписывали. Она нам дорога, как уже, ну, нечто связанное с нашей историей, с историей нашей жизни. А потом люди приходят и дают нам русский текст, который по-другому звучит. Ребята, вы вот вторгаетесь в нашу историю. И я понимаю, что такое же ощущение... Оно на протяжении веков, да, вот ты привыкаешь, конечно, к чему-то, Потом тебе говорят, что это может быть и по-другому. Ты думаешь, а это неправильно. Это у вас неправильные пчелы, они дают неправильный мед. Авторское право Винни-Пуха. Вот. Как вы, как руководитель организации, которая этим занимается, занимается переводами Библии, да, как вы решаете для себя вот этот вопрос? Есть то, за что страдали? Вы-то страдали больше, чем я. Вы уверовали в 70-е годы. К Богу пришли в 70-е годы. И есть, ну вот, люди, которые говорят, давайте сделаем по-новому. Или молодежь, которая не понимает. У нас тут студенты читали Библию в эфире, и они не знали слова «жатва». И вот они читают «жатва». Вот, значит, здорово. Да, ну, понятно, что это не жратва, а именно жатва. Таких моментов много, они часто бывают. То есть, с одной стороны, это часть нашей истории, с другой стороны, люди перестают понимать. И хочется либо держаться за историю, либо чтобы люди понимали. Так что история или понимание?
Ну, касательно этого я могу сказать, что тот перевод, который называется синодальным, на самом деле это детище российского библейского общества.
С которым тоже боролись.
С которым боролись, и которые закрыли, и закрыли именно за этот перевод. Хотя этот перевод не был еще закончен. То есть перевели только.
А потом признали и благословили. Я так упрощаю,
ну,
конечно.
Да, грубо говоря, вот так.
То есть сначала вот надавать по шапке, а потом надеть венец почетный.
Ну, венец надели, конечно, не библейскому обществу, но недавно были празднования 140-летия синодального перевода.
Да.
Вот. Но очень жаль, что при этом никто не вспомнил о 200-летии его начала. То есть 140 лет назад он был окончен, но начат 200 лет тому назад, то есть в 1816 году. Ну, я имею в виду, это трехлетняя уже история, 3 года назад была. И Святейший Синод только закончил этот труд, а начало его российское библейское общество, был переведен Новый Завет, книги Псалтырь, часть Ветхого Завета, и по инициативе некоторых церковных иерархов, которых поддержал граф Аракчеев, этот проект был остановлен, закрыт, библейское общество также было закрыто, и библейское общество пострадало именно за тот перевод, который впоследствии стал называться синодальным, и вот эта история, конечно, она совершенно малоизвестна. И ну, когда возникает вопрос о синодальном переводе, о его месте, об отношении к нему, я всегда говорю, что синодальный перевод – это плод трудов российского библейского общества, за который библейское общество пострадало. И если вам нравится синодальный перевод, вы считаете его самым лучшим, пожалуйста, читайте, мы только будем этому рады. Более того, российское библейское общество является единственным миром в мире издателем полной славянской Библии. И,
в смысле, есть, полной славянской Библии?
Полной точнее славянской Библии, то есть, ну, в составе 77 книг, включая неканонические книги Ветхого Завета.
Подождите, а как
то
же?
Есть,
РПЦ их выпускает?
РПЦ, дело в том, что церковные издательства издают только отдельные части славянской Библии. Евангелие, Псалтырь в основном, ага, которые употребляются в церковных чтениях. Но полную славянской Библии, ну, в последние, не знаю, лет 20, может быть, если не больше, издает только российское библейское общество. И приходы, епархии покупают церковно-славянскую Библию у российского библейского общества. И не только приходы РПЦ, также есть заказы и от, из Сербии, да, из других стран, например. То есть, если вам нравится, и вы считаете самым лучшим, и богодухновенным, и возвышенным славянским перевод, пожалуйста, мы предоставляем такую возможность. Читайте по-славянским. Наша позиция – лишь бы Библию читали. Тут даже не так важно, в каком варианте. Хотите по-славянски, читайте так. Синодальный, если вас не вполне удовлетворяет или не удовлетворяет славянский перевод, он не годится.
Выбирайте, мы вам выбор даем.
Да?
Типа того.
Да.
Анатолий, каждый раз, когда вы приходите в студию, мы пытаемся говорить на тему, и каждый раз нас заваливают вопросами, которые от этой темы уводят, и не всегда я понимаю эти вопросы. Вот два вопроса, я просто их вычленил, потому что есть общее понятие какое-то. Вас спрашивают, как вы относитесь к переводу Кулакова, а здесь рядом другой слушатель пишет РБО, по-моему, помогали в составлении Библии Кулакова. Библия Кулакова — это что?
Ну, к Библии при редакции Михаила Петровича Кулакова я отношусь хорошо. И Российское библейское общество распространяет эту Библию. Она у нас продается в магазине Российского библейского общества на Садовом кольце. Ее можно там приобрести. Это, конечно, два различных проекта, но с командой переводчиков этой Библии мы в очень хороших рабочих отношениях, мы партнеры. Вот, и я не рассматриваю Библию под редакцией Кулакова как конкурента Библии в переводе Российского библейского общества. Они дополняют, они служат для разных категорий. Я лично был знаком с Михаилом Петровичем Кулаковым, который предпринял этот большой труд, и мы даже обсуждали принципы, подходы к переводу. Они были разными с самого начала.
Я правильно понимаю, что это адвентисты седьмого дня? Или...
Да, Михаил Петрович Кулаков, он адвентист, он был руководителем церкви адвентистов седьмого дня в России. Но переводчиками были не только адвентисты, и, может быть, там было больше не адвентистов, чем адвентистов. Но окончательная редакция, конечно, была осуществлена сначала Михаилом Петровичем Кулаковым, а впоследствии его сыном Михаилом Михайловичем Кулаковым, с которым мы тоже в очень хороших отношениях. Одно время он даже работал в Российском библейском обществе.
Но тогда возникает вопрос, на самом деле, о том, что многие группы, христианские группы, хотели бы так или иначе выпустить, а кто-то и выпускает Библию, издание Библии, которые либо в комментариях, либо даже в переводах, в случае возможности выбора нескольких альтернативных переводов, сделаны так, чтобы поддерживать конкретную богословскую позицию. Вплоть до перевода вот «Нового мира», допустим. Да,
в связи с этим я вспомнил такой забавный случай. Я выступал в Академии адвентистов седьмого дня в Заокском. И вот аудитория, перед которой я выступал, меня буквально... Прижала к стенке с вопросами, на каком богословии основывается ваш перевод.
А вот тут такие вопросы мы тоже получаем. Может быть, да. Из той же аудитории люди спрашивают.
Сейчас я посмотрю. И действительно, я сначала даже растерялся и не знал, что ответить. Потому что никакого, скажем так, богословской подоплеки или специального богословия, которое мы бы применяли в процессе перевода, не существовало.
Да и... ладно, есть переводческая задача. Там несколько вариантов, допустим, перевод того или иного стиха. Мы же в любом случае принимаем для себя вариант не только на основе текстологических и лингвистических исследований, но и на основе тех богословских очков, через которые мы смотрим на этот перевод. И тогда становится ясным вопрос вашего собеседника.
Ну, на самом деле...
Или без очков.
Нет. Насколько... Ну, во-первых, те переводчики, которые участвовали в этом проекте, они... Для них Библия выше, чем богословие. И мне как раз эта мысль пришла в голову в ответ на вот эти настойчивые вопросы со стороны преподавателей Духовной Академии. Я им сказал: ну, братья, ну, вы же протестанты. Вот, и вы должны знать, что богословие основывается на Библии, а не Библия на богословии. Вот, и они как-то так успокоились, и вот этот...
Но вы теоретическую аксиому выдали, да, тут уж как бы и что теперь?
Да, но мы стараемся придерживаться. То, что действительно написано в Библии, это для нас важнее, чем какие-то вот вероучительные... вероучительные там постулаты или понимания, интерпретации и так далее. Все-таки переводчики, редакторы стараются не смотреть на Писание с точки зрения там того или иного вероучения. И если даже там теоретически все возможно, и не только теоретически, и практически возможно многое, но перевод, он подвергается нескольким редакциям, по крайней мере, четырем. Вот.
Да, вы проводите и, через определенную систему.
Конечно, мы проводим через определенную систему редакции, и одна из задач так сказать, этого фильтра, редакционного фильтра, это устранить какие-то возможные, так сказать, уклоны в то или иное богословие.
Тут очень забавный комментарий от слушателя. Пишет человек так: насколько я понимаю, первая серьезная встреча России с Европой произошла во времена Петра I. Почему же тогда не были предприняты современные переводы, точнее, попытки современного перевода Библии? Почему этот процесс задержался аж до Александра I? То есть человек предполагает, что раз Петр I принес в Россию, ну, допустим, кораблестроение, какие-то вот европейские манеры и так далее, чего ж Библию на русский не стали переводить уже тогда?
Некоторые историки пишут, что эта мысль у Петра была. Но у него было слишком много дел, задач. И,
не до Библии было.
Да, и было не до Библии, просто этот
там
проект...
Там флот нужно было делать, шведы и так далее.
То есть эта мысль была, и были попытки начала перевода Библии на русский язык. И эти попытки, они имели некоторое покровительство, но просто было не до того. Потом при Елизавете, императрице Елизавете, был предпринят труд по редакции славянской Библии.
Это вот то, что называется Елизаветинская Библия, да, в простонародье.
Вот, и считается, что вот она тем самым осуществила, ну, по крайней мере, частично, вот ту задумку или желание, которое было у ее отца.
Я не знаю, насколько это будет тогда к вам вопрос, но все же, правильно ли я понимаю, что когда мы, допустим, слышим библейские чтения, евангельские чтения в православной церкви, и это чтение на церковно-славянском языке, это все-таки уже, скорее всего, не текст Кирилла и Мефодия, которого не осталось, а это скорее вот Елизаветинская Библия. Или это что? То есть вот официальный церковно-славянский текст, он откуда берется?
Ну, это вопрос действительно сложный. Это и не Елизаветинская Библия, и не текст это Кирилла и Мефодия, но это вот некий, насколько я знаю, это некий традиционный вариант текста, который сохранился вот в церковной традиции, и этот вариант, он читается в церкви. То есть в некоторых, так сказать, деталях он отличается от текста Елизаветинской Библии. Это правда. Ну, а Библия Кирилла и Мефодия — это такая фигура речи, ее на самом деле не существует, потому что Кирилл и Мефодий, они только начали этот труд,
ну,
и он,
да,
был продолжен их учениками, и никто не знает, какая часть была сделана ими, какая учениками, и это все была очень долгая история, и вообще первый свод Библии на церковно-славянском языке появился только в конце 15 века, в 1499 году, так называемая Геннадьевская Библия, рукописная, вот, то есть в единую Библию вот эти славянские рукописи различных частей Библии, Евангелий, Псалтырь собрали воедино и как-то оформили только более чем через 500 лет после перевода.
И это вот уже будет близко к тому, что, допустим, печатал первопечатник Иван Федоров. Да, у него же апостол, и, соответственно, это более поздний
текст. Ну да, но он опять
оттуда
же печатал не полную Библию.
Да,
да,
да, и, кстати, да, да, апостол.
Конечно. Да. И, кстати, его типографию, его также обвинили в ереси, он еле унес ноги из Москвы.
И вот за что?
Как? За то же самое, за распространение Слова Божия на более или менее, так сказать, понятном языке, потому что пока оно, так сказать, где-то под спудом, где-то оно там недоступно, то можно вот свободно все толковать, иметь духовную власть. А как только появляется оно и становится доступным для народа, как физически, так и в смысле понимания, то возникает угроза, и его типографию разгромили, сожгли, он еле унес ноги и поселился уже на Западной Руси, где-то на территории нынешней, по-моему, Львовской области, на Западной Украине, и это вот только там он продолжил свои труды. Ну, а первая печатная славянская Библия тоже появилась вот на Западной Руси, на территории так называемая Острожская Библия. Был такой князь Константин Константинович Острожский, православный христианин, и вот он предпринял труды по подготовке первого печатного издания славянской Библии. То есть славянская Библия была издана в печатном виде, по-моему, 1588 год это был, и вот через, получается,
да,
600 с лишним
600
лет.
Да. Слушайте, вы на самом деле тут всякие пужалки рассказываете. Я удивляюсь, что после этого вообще кто-то еще берется за перевод Библии. Потому что, смотрите, вот ты берешься за работу, за которую ты, возможно, получишь по шапке. Тебя могут назвать еретиком. Если венец ты получишь, то это будет лет через 500. И все-таки при этом люди берутся Библию переводить. Мы к этому еще вернемся. Мы сделаем коротенькую перебивочку. Я вижу ваши сообщения. Много сообщений. Кое-что мы прочитаем. Кое-что прочитать не успеем. Анатолий Руденко сегодня с нами, как обычно. Как Анатолий, так сообщения от вас, друзья, что хорошо. Делаем короткий перерыв. И через буквально 10 секунд встретимся снова.
Радиогостинная. Наши двери открыты для всех.
Российское библейское общество, возрождение интереса к переводу Библии на русский язык, на современный русский язык, и декабристское движение. Насколько можно рядом ставить эти понятия? Понятно, что одно из них духовное, другое политическое. Но вот начало 19 века. Вот РБО просто под руку попало? Или действительно были персоналии, были перекрещивания, скажем так, вот в этих двух процессах?
Ну, это были независимые друг от друга процессы.
То есть...
Скажу одним словом. То есть какой-то тесной связи между декабристами и российским библейским обществом, насколько мне известно, не существовало. Вот, хотя, возможно, какие-то члены РБО и сочувствовали декабристам, и наоборот, какие-то члены, участники декабристского движения, они интересовались Библией, может быть, какие-то труды предпринимали по ее изучению, переводу, но в целом одно к другому отношение имеет, ну, косвенное.
Можно ли сказать, что российское библейское общество было импортировано из Британии и к его созданию приложило руку британское международное библейское общество? Иными словами, чуждый элемент такой.
То, что британское библейское общество приложило руку к созданию российского библейского общества, это правда. Но все-таки российское библейское общество... Это было такое органичное явление, благодаря тому, что император Александр I испытал во время войны с Наполеоном так называемое библейское обращение. Он обратился к Библии, он стал читать Библию, и он стал искренним христианином, хотя до этого он был неверующим, как и его ближайший друг, князь Александр Голицын.
Подождите, это действительно исторический факт, такой проверенный исторический факт, библейское обращение? Я об этом периодически слышу, но, с другой стороны, все мы, когда читали «Войну и мир», сразу приходит в голову Пьер Безухов, приходит в голову масонство, и начинается в голове каша. У нас не так много времени. Нет, давайте все-таки разберемся здесь.
Библейское обращение Александра — это действительно исторический факт, и он об этом свидетельствует и сам, и многие его приближенные, свидетели того времени. Есть такая книга императора, такого малоизвестного русского писателя Георгия Чулкова. Вот, там это библейское обращение, так сказать, довольно подробно описывается. И есть и другие источники. Вот в своих радиобеседах по истории русской Библии я цитировал некоторые из этих источников. То есть это действительно исторический факт. Но
И если бы этого не было, никакие усилия британских эмиссаров не имели бы успеха.
В общем, да, Россия-то, она все-таки больше на своих правителей заточена.
И если бы это действительно был промысел Божий, и я скажу более того, что если бы не сам император испытал библейское обращение, то не было бы, скажем, какой-нибудь министр или генерал, или помещик, его бы... То есть, вот этой инициативе было бы недостаточно. Вот. Но поскольку сам император обратился, а до этого обратился к Библии и его ближайший друг, обер-прокурор Святейшего Синода, князь Голицын, министр просвещения того времени, то вот такая их совместная инициатива дала плод, и библейское общество работало на протяжении 12 лет. Но потом все-таки его, его прикрыли.
Ну да, да, там целая история.
Да, но, конечно, есть и то, то есть влияние идей, практики британского библейского общества. И, кстати, вот эти сотрудники британского библейского общества Паттерсон и Пинкертон, которые ознакомили сначала князя Голицына с идеей создания библейского общества в России, они потом работали в российском библейском обществе. Один из них заведовал типографией. Вот, впервые был освоен метод стереотипной печати передовой для того времени.
То есть тут это получается, что библейское общество влияние... внесло еще влияние чисто в книгопечатание, то есть даже в светское книгопечатание.
Конечно, да, то есть технологии они принесли, они не только идею, они принесли и практику работы библейского общества, технологические инновации.
Тут есть целый ряд вопросов. Виктор Александрович, я не буду читать ваши вопросы, я сейчас просто их постараюсь как-то вплести в нашу беседу. Но сначала такой подводный, не под водой, как подводный камень, вопрос, как подводка подвести. А, Анатолий, вот тот текст, который выходил, те издания Нового Завета, которые успели выйти до закрытия Российского библейского общества в начале XIX века, эти тексты, эти переводы переиздавались где-то? Может человек на них посмотреть? Или они просто стали в слегка
адаптивном виде? Они переиздавались. Ну, у меня есть два экземпляра перевода Российского библейского, Нового Завета в переводе Российского библейского общества 1822 и 1824 годов.
Вот. Вот когда вы читаете это сегодня, как это, какое впечатление это производит? Я вот почему спрашиваю. Ведь они же не знали, что такое, например, теория динамических эквивалентов. А тут упрекают старославянский перевод, пишут, говорят, ну это калька с оригинала, это абракадабра, это нечитаемо. Я понимаю, что это сложные материи. Вот делать кальку с оригинала, делать динамический эквивалент и так далее. Это разные подходы. Вот как переводили тогда, в начале 20 века? Это попытка сохранить грамматику, вот, скажем так, морфологию оригинала, или это попытка сделать на современном для того времени языке?
Ну, сначала отвечу на первый вопрос. То есть перевод Российского библейского общества было репринтное переиздание лет 15 назад.
Но где-нибудь весь, еще можно найти?
Ну, где-нибудь, может быть, и можно, но у нас весь тираж разошелся. Вот. Но эта книга переиздавалась репринтным образом. Что касается
там же
методики.
Очень, да, там же очень сложно от буквалистского этого подхода, очень сложно от него оторваться, потому что складывается впечатление, что чем ближе к тексту, тем лучше. Но тогда действительно получается непонятно, как они это делают.
Здесь следующее замечание я бы сделал. Ну, во-первых, когда читаешь этот текст Российского библейского общества, ну, практически это тот же самый текст синодального перевода.
Очень близко.
Это практически один и тот же текст.
То есть ребята взяли и воспользовались.
Да, да. Ну, кстати, с разрешения переводчика и правообладателя, потому что...
Какой правообладатель, если РБО закрыли к тому времени?
Ну, РБО, да, закрыли, но, тем не менее, бывший член РБО, митрополит Филарет Дроздов, он возглавлял команду переводчиков Нового Завета, и он
умер, по-моему, в 1864 году, точно не помню. И синодальный перевод в части Нового Завета вышел еще при жизни Филарета Дроздова, то есть при его участии...
Он застал.
Да, он застал издание уже по благословению Святейшего Синода труда Российского Библейского Общества. То есть это практически один и тот же текст. Он отличается в незначительных деталях. Ну, я не знаю, если в процент, это на 99% тот же самый текст. Но в тех деталях, где он отличается... язык перевода Российского Библейского Общества более современен, то есть ну, более времени, динамичен да. для того времени, чем язык синодального перевода. То есть, несмотря на то, что этот перевод был сделан 40 лет раньше, но звучит он современнее, чем синодальный перевод Нового Завета. Здесь я хочу сказать, что митрополит Филарет... изначально составил такой свод правил по переводу. И хотя это не было, конечно, руководство по динамически эквивалентному переводу, но тем не менее это было в некоторой степени приближено к динамически эквивалентному переводу. То есть тогда просто этой теории не существовало.
Юджин Найда тогда не жил. Тут да. замечательный вопрос пришел. Да. Правда ли, что греческим языком руководились больше, чем ивритом? Но нету времени на это отвечать, потому что через 15 секунд завершения передачи, Анатолий.
И перевод Филарета, он... Одно из правил – не следует привязываться к словам ради мнимой их важности. То есть надо держаться смысла.
Анатолий Руденко был сегодня с нами. Друзья, пишите, пожалуйста, в нашей трансляции. Не надо писать мне сообщения напрямую, я их просто иногда не успеваю читать, но в трансляции можно. Я думаю, продолжим как-нибудь эту беседу. Анатолий, спасибо вам большое. Ирина Латышинская за пультом, Анатолий Руденко в гостях, Олег Шевкун у микрофона. Посмотрим,
вот это было самое главное правило.
Всем пока.
Радио «Гостиная» на том же месте, в тот же час.